Друзья дорогие, мы продолжаем наше изучение, ежедневное исследование Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Открыты на 9 главе Евангелия Марка. В начале этой 9 главы Евангелия от Марка Иисус говорит своим ученикам о его преображении, как прообразе Царства Божьего, пришедшего в силе. Мы прочитаем первых 4 стиха этой главы, где говорится: «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом». Впоследствии Петр, который был в числе учеников, видевших это, писал: «Ибо мы возвестили, — писал он, — вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас: «Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе». Так писал апостол Петр в своем втором послании, в первой главе, 16 по 18 стихи, читали мы именно об этом. Друзья, преображение было явлением перед учениками Иисуса в его воскресшем, прославленном теле. Это вдохновило их, и оно вдохновляет нас надеждой, что и наши тела воскреснут и будут сиять в подобной славе. С Иисусом там разговаривали Илия, представитель пророков, и Моисей, представитель закона. Они намного наперед предвозвестили его смерть и воскресение. И вот Иисус теперь готовится перейти именно через все это. И мы прочтем от 5 до 10 стиха, где говорится: «При этом Петр сказал Иисусу: „Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии“. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте“. И внезапно, посмотревший вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Нам также, слушатели, нам также приятно быть в сладком общении с Господом Иисусом и друг с другом, не правда ли? И в этом общении укрепляются наши духовные силы. Но мы должны также не сходить в долину нашего служения, чтобы следовать за Христом. Иисус есть нашим конечным авторитетом, и Его мы призваны слушаться во всем. Дальше мы читаем стихи от 11 до 13 этой 9 главы Евангелия Марка, где написано: «И спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ: „Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Иисус со всей ясностью говорит им, что если бы его приняли как Мессию, тогда Иоанн Креститель был бы Ильей. Пророчество о Ильи, не сбывшееся в этот раз, выполнится, друзья, во время второго пришествия Господа Иисуса. А вот теперь мы прочтем от 14 до 19 стиха, где говорится: «Пришед к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». Бесноватый, которого Иисус находит у подножья горы и которого не могли исцелить оставшиеся там ученики Иисуса, представляет собой беснующийся мир, увлеченный временными целями и отвергнувшийся от Бога. Церковь не имеет силы исцелить этот мир. Господь Иисус является единственной надеждой для того, чтобы исцелить этот мир. И для этого больного мира Он есть только единственная надежда. Как и читаем об этом в стихах от 20 до 27. «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если ты можешь, сжалься над ними и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе выйти из него и впредь не входи в него». И, воскликнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. Эта болезнь, друзья, подобна до эпилепсии, но дух любой болезни есть, конечно, нечистый дух, потому что это болезнь, а за ней и смерть пришла, конечно, в мир через грех. Если удалить причину болезни, человек выздоровеет. Для того, чтобы этот мир был исцелен, нужна вера. Нужна вера детей Божьих в то, что Господь Иисус может это сделать. И тогда Бог прольет свой свет на этот мир и обнажит причины его болезней. И ножом опытного хирурга будет удалять эти язвы мира вместе с их причинами. Мы читаем 28 и 29 стихи. «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Друзья дорогие, церковь должна молиться об исцелении мира и должна себя хранить от всякого мирского влияния. Мы прочтем стихи далее, от 30 по 37, где написано: «Вышедшие оттуда проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его. И по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели этих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил посреди них и обнял его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». Иисус, дорогие слушатели, вновь напоминает им о своей смерти и о своем воскресении. Но они еще не понимают этого. Это есть самое трудное для человека – признать необходимость его искупления, признать необходимость смерти Сына Божия за его грехи. Признание этой необходимости и этого факта, совершенного для нас спасения, и является спасающей верой человека, является силой, которой спасение осуществляется в жизни человека. И вот ученики не могут постичь миссии Христа. Они верят Ему как Господу и даже спорят, кто из них будет больше в Царстве Его. Иисус в наставлении им берет дитя и ставит его перед ними, говоря, что принятие этого дитяти во имя Иисуса и уподобление этому дитяти есть принятием Иисуса, а с ним и Бога, Отца Небесного. Первенство достигается умолением себя. Первенство достигается именно этим умолением, друзья, умолением себя и служением во имя Иисуса. Так что запомните, друзья, если вы хотите быть каким-то знаменитым, большим, или кем бы вы ни хотели бы быть, вы начните служить. Вы начните служить, потому что служение – это самое важное. Вы начните служить Господу. Это самое и первое, и самое важное, что может произойти в вашей жизни. Да, вы должны быть слугой Господу Богу, а все остальное Он сам усмотрит. Не ищите величия для себя, дорогие друзья. Воздайте и воздавайте всегда славу Господу, а не себе или какому-то человеку. И вот мы читаем далее, от 38 до 42 стиха. «При этом Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит с нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Слушатели, Иисус говорит им, чтобы не искали первенства, но искали единства. Господь Иисус должен стоять в центре личной, церковной и общественной жизни. И потом Иисус говорит о чрезвычайной опасности соблазнов. Всякий член, который служит к соблазну, должен быть отсечен, будь то в церкви или в теле. Об этом говорится в последующих стихах, в стихах от 43 до конца главы. Мы прочтем некоторые из них, где написано: «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гигиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». То же самое Иисус говорит о ноге, которая соблазняет, и о глазах, которые соблазняют. Нужно идти, друзья, на самую величайшую жертву, чтобы избавиться от соблазнов, чтобы не соблазниться самому и не соблазнить никого другого. Соблазн, друзья, соблазн много опаснее греха. Но как мало на это в настоящее время обращено внимание. И он оканчивает свою речь следующими словами: «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Друзья дорогие, любая жертва теряет свою ценность, если внутрь ее проник соблазн. Соблазн особенно опасный в наших мыслях, и потому мы должны хранить особенную святость в наших мыслях, чтобы ни один соблазн не проник в них. Мы будем солью тогда, когда Христовы качества в нас не будут растворены водой мирских влияний. Об этом, друзья, вы сможете прочитать внимательно у себя дома и подумать о том, что нас соблазняет, и исправить нашу жизнь, пока еще есть время. На этом, друзья дорогие, до следующей встречи в эфире. Если Господь нам разрешит встретиться, до следующей встречи. А пока я хотел бы сказать, что если у вас появятся вопросы, какие-то предложения, замечания, пожалуйста, пишите на адрес радиостанции. Пишите, если у вас также нет Библии, и вы хотите ее получить, чтобы ее изучать лично и вместе с нами. Пишите на адрес радиостанции, как я сказал, или же лично мне. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.